Сегодня я начинаю новую интересную тему. Если это откровение коснется вашей жизни хотя бы в половину, как оно коснулось меня, оно будет благословением для вас. Это будет одно из тех откровений, которые изменят и преобразят вашу жизнь. Несколько лет назад Господь сказал мне кое-что о состоянии моего сердца, что мое сердце ожесточено. Об этом я и буду говорить в этой теме. Что такое ожесточенное сердце? Что это за кризис такой? Мы поговорим о том, что заставляет сердце ожесточаться и какое от этого лекарство. Это одна из основных истин, которым научил меня Бог и которая буквально преобразила мою жизнь. Это истина, которую я применяю в своей жизни каждый Божий день. Я постоянно слежу за тем, на чем сосредоточено мое сердце. На Божьи вещи или на что-то другое. Становится ли мое сердце чувствительным, восприимчивым к Богу или ожесточается? Эту истину я применяю каждый день в своей жизни. Поэтому я уверен, что это учение и откровение будет иметь такое же воздействие на вас. Поэтому я рекомендую вам зайти на мою страницу в интернете и посмотреть весь доступный материал по этой теме. Вы сможете даже посмотреть эти передачи раньше их телевизионного вещания. Вы можете заказать учение целиком и заказать наши материалы по этой теме. Это так такая тема, которую должен понимать каждый человек. И вот почему я решил сделать серию телевизионных передач на эту тему. Потому что я очень много учу о благодати Божьей, говоря о том, что Бог любит нас независимо от наших поступков. Конечно, я всегда учу об этом, потому что это откровение изменило мою жизнь. Потому что наверняка найдутся такие, которые скажут, что раз Бог любит меня независимо от того, насколько я свят, то уже не важно, живу ли я в грехе, ищу ли я Божьего лица, читаю ли я Слово, молюсь ли я. Кто-то может действительно этим злоупотреблять, хотя я совершенно этого не одобряю и этому не учу. Если вы посмотрите Титу 2.12, там сказано, что благодать Божия учит нас отвергать мирские похоти и нечисти. Если вы понимаете по-настоящему суть благодати, то она не поощряет легкомысленности, греховности в жизни. Некоторые называют это благодать для нерях. Мое учение тоже так некоторые называют, но это не так. Если вы по-настоящему понимаете суть благодати, Божьей безусловной любви к вам, то вы, не задумываясь, будете жить более свято, чем когда старались это делать намеренно. И я в этом действительно уверен. Но могу понять, что когда я учу, что Бог любит нас независимо от наших действий, что Он простил нам все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие грехи, что вполне логично, чтобы кто-нибудь предположил, что неважно, молитесь вы или нет, читаете вы Писание или не читаете, ищете ли вы лица Господа или нет, потому что ведь любовь Божья безусловна, и кто-то может так подумать. И как раз это учение об ожесточении сердца, если вы посмотрите на него в правильном контексте, именно поэтому я даю это учение после того, как учил на другие темы. Если вы поймете, что вам необходимо искать Божьего лица, молиться, читать Писание, но это не для того, чтобы Бог любил вас больше. Если вы живете более свято, не значит, что Бог любит вас больше. Если вы живете не свято, то Бог не станет любить вас меньше. Божья любовь к вам не основывается на ваших делах и поступках, но на том, что Иисус сделал для вас. Если вы возлагаете веру в Иисуса, то спасайтесь. Ваша вера в Него заставляет Бога принять вас, а не ваши добрые дела. Все это совершенно истина, но значит ли это, что нам не нужно искать Божьего лица и что это ни на что не влияет? Нет. И эта тема будет много объяснять. Я буду объяснять, что то, как вы поступаете, влияет на взаимоотношения с Богом. Можно еще так сказать, что святость не заставляет Бога любить вас больше, а ее отсутствие не заставит Бога любить вас меньше. Но святость, когда мы ищем Бога, Божьего лица, делает наше сердце более чувствительным и восприимчивым по отношению к Богу. И ваша нечестивая жизнь заставит ваше сердце быть более ожесточенным и несприимчивым к Богу. Святость не меняет отношение Бога к вам, но меняет ваше отношение к Богу. Если вы живете в полном посвящении Господу, ваше сердце ищет Его, то Бог не станет от этого любить вас больше, но вы станете любить его больше. Все это важнейшие принципы, важнейшие. От них мы можем перейти к важным выводам, и поэтому я начинаю эту серию учений. Ваша жизнь идет в том направлении, в котором идет ваше сердце. Это, конечно, легче сказать, чем понять, может быть, или сделать. Большинство этого принципа не понимает, и лишь немногие вообще по этому принципу действуют. Большинство людей заинтересованы в немедленных результатах. Я могу привести множество примеров, их миллионы. Возьмите, например, проблему с избыточным весом. Люди тратят миллионы долларов на разные упражнения, программы похудения, диеты и прочее. Многие американцы просто одержимы проблемой избыточного веса. Большинство нацелены на какой-то определенный результат. Влезть, может быть, в какую-то одежду, в какое-то платье, в определенный размер. И их интересует вот этот конечный результат, но они не понимают, что избыточный вес связан с проблемой в сердце. Я уверен, что кто-то сейчас уже обиделся на мои слова, кто-то меня уже начал критиковать. Ну что же, жаль, у меня нет пары лишних дней, когда я мог бы учить вас об этом и показать все примеры Писания, такие как Притча 23 глава с 1 по 7 стихи, книга Экклезиаста и много других. Но на самом деле, избыточный вес – проблема, зависящая от состояния сердца. Разные люди по-разному подходят к этой проблеме. Кто-то думает, что вся суть этой проблемы в калориях и органике, поэтому им нужно лишь побольше калорий сжигать, какие-то продукты не есть. И они ударяются в разные крайности, разные экстремальные диеты, которые больше похожи на наказание, чем на решение проблемы. Настоящая причина проблемы указана в Притчах 23 главе 7 стихе. Каковы мысли человека, таков и он сам. Опять же, я мог бы целый день объяснять, почему это так. Есть множество примеров из Писания, кто-то, может быть, со мной не согласится. У меня нет возможности показывать вам все эти стихи сегодня. Но если вы примете то, о чем я говорю, ваша жизнь преобразится. Если вкратце, то от одной тарелки в день вы точно не растолстеете. Подумайте над этим. От чего приходит лишний вес, когда вы едите больше, чем необходимо вашему телу? И вы делаете это снова и снова и снова и снова. Можно объесться до такой степени, что потеряешь сознание от переизбытка еды. Можно так наесться, что после одного обеда вы уже наберете пару килограмм. Но чтобы набрать 5, 10, 20 и более килограмм лишнего веса, нужно переедать постоянно. И все равно суть этой проблемы в вашем сердце. Однажды Господь сказал мне, что я просто люблю еду, и я ударился в обжорство. Поэтому я просто сократил количество поедаемой еды и частоту приема пищи. При этом я ем все подряд и не ограничиваю себя какими-то продуктами. И в конечном итоге я сбросил 10 килограмм, еще кое-что осталось сбросить, есть к чему стремиться. Но проблема в сердце, а не в еде. Люди готовы сесть на жестокую диету, они готовы не есть неделю-две, но потом отношение сердца меняется. И когда диета заканчивается, они возвращаются к похоти, продолжая делать еще больше то, на что их тело так реагировало. Они будто его сначала недокармливают, оно пытается наверстать упущенное. Метаболизм ускоряется, в конечном итоге ваше нынешнее состояние хуже, чем было в начале. Если вы наведете порядок в своем сердце, то внешнее само придет в порядок. В результате в вашем теле произойдут нужные изменения. Но наше общество ориентировано на быстрый результат, поэтому люди бредят всякими лотереями, они думают, что получат все эти деньги, и это решит их проблемы. На самом деле, финансовое процветание – проблема сердца. Если вы научитесь тратить меньше, чем зарабатываете, если дисциплинируете себя в этом, научитесь быть довольны тем, что у вас есть сейчас, не залезать в долги, не платить проценты, то это будет хорошо. Когда вы залезаете в долги и платите проценты, вы сами себе делаете подножку, создавая проблемы. Но корень этих проблем – жадное сердце и стяжательство. Вот в чем проблема. Любой человек в нашем обществе может начать преуспевать, если только начнет контролировать свои желания и не будет похотеть. Если вы будете тратить столько, сколько действительно можете себе позволить, если будете тратить меньше, чем зарабатываете, и будете это делать в течение долгого времени, то будете преуспевать. Есть люди, которые живут в финансовом недостатке, потому что у них менталитет бедняка. Они считают себя бедняками, не видят себя людьми, обладающими высокими качествами, которые способны многого добиться. И это мышление становится самосбывающимся пророчеством. Хотя корень этой проблемы в сердце. Я могу поделиться моим личным свидетельством. 31 января 2002 года Господь показал мне, что я ограничивал его, то, что он может сделать через мое служение. Я ограничил его через свое мелкомасштабное мышление, так сказать. Меня часто ругали, гнали, преследовали, критиковали. Это подобно тому, как если бы вы хотели погладить собаку, и каждый раз, когда вы тянете к ней руку, она пытается вас укусить. Вы начнете бояться всех собак, и 100 раз подумайте, прежде чем сделать это еще раз. Господь показал мне в сердце, что я буду заниматься служением в мировых масштабах. У меня будет огромное влияние, и то послание, которое он вложил мне в сердце, будет важным. Внутри, в сердце, я это знал, но внешне я этого не видел. Я видел рост, но не такой, какой Бог показал мне в сердце. Господь стал постепенно открывать мне некоторые вещи, и однажды сказал, что дело в моем сердце. В сердце я ограничивал Бога, потому что боялся критики, с которой люди выступают против меня. Я боялся искушений, которые придут с большим служением, с большим уровнем влияния. Господь воздействовал на меня на уровне сердца. При этом я сделал все, что необходимо для увеличения служения. Я служил людям, организовывал служение лучшим образом, прилагал усилия, чтобы в служении было достаточно денег на функционирование, и молился, чтобы был рост. Но я пытался получить результаты без изменения своего сердца. Опять вернемся к притчам 23 главе 7 стих. Каковы мысли человека, таков и он. То, что происходит в вашей жизни, внешне это отражение процессов, происходящих в вашем сердце, внутри вас. Опять же, кому-то это не нравится, потому что вот, мол, получается, что это мы сами виноваты. Да, именно это я и говорю. Люди не любят оказываться ответственными. Мы любим винить других. Дело в цвете кожи, виновато общество, виновато образование, виноват мой начальник, он был злой и так далее. Пусть кто-то другой будет виноват в том, что мы несчастны. Так мы думаем. Но Библия показывает, что как вы думаете в своем сердце, туда ваша жизнь и будет идти, в этом направлении. Да, бывают, конечно, разные камни и кочки на пути, но ваша жизнь в общем и целом идет в направлении вашего сердца. Этот закон никто не может в вашей жизни отменить. И об этом мне сказал Господь. Я молился о росте, об увеличении финансовом росте, о том, чтобы больше проповедовать большему количеству людей, об увеличении влияния. Я дошел до отчаяния, но Господь показал мне, что проблема в моем собственном сердце. Я ограничивал Бога. Псалом 77:41. Там говорится, что израильтяне, когда вышли из Египта, искушали Бога и оскорбляли святого Бога Израилева. Слово «оскорбляли» также переводится как «ограничивали». Господь показал мне, что проблема была во мне, потому что я боялся. И Он помог мне избавиться от этой проблемы в сердце. Так что 11 февраля 2002 года я собрал своих работников и поделился с ними этим откровением и сказал: «Не знаю, как быстро меняет Господь сердце, день, неделю, месяц, год, но я собираюсь измениться». Я был шокирован, что стало происходить дальше. Когда я изменился на уровне сердца, изменил свое отношение, обстоятельства стали меняться очень быстро. Так быстро, что я буквально был в шоке. Происходили самые разные вещи. Сейчас я делаю вступление в тему ужесточения сердца, но здесь есть также важный принцип, вы должны его понять. Большинство людей, потому что хотят перемен в своей жизни, хотят улучшения финансов, хотят сбросить лишний вес, чтобы было больше радости, чтобы изменился их уровень общения с Богом, и они молятся о переменах и думают, что перемены должны прийти извне. Но перемены должны произойти в сердце. Сначала измените свое сердце, и тогда все остальное изменится, как побочный эффект. И вот мое свидетельство того, что этот принцип действует. Когда я изменил отношение своего сердца, то где-то в течение недели. После этого я обратился на кабельную сеть Star Network. Я уже знал Маркуса и Джонни Лэм. Я был у них на программе раза 4 или 5 раз уже к тому моменту. Я раньше пытался начать передачи через их канал, но по какой-то непонятной причине это не получалось. Опять вспомним притчу 23.7, каковы мысли человека, таков и он. То, как развивается ваша жизнь, в каком направлении движется, результат процессов в вашем сердце. Вы знаете, что через неделю того разговора с моими работниками, когда я сделал это заявление, я получил письмо от Маркуса Лэма, где он сказал: «Мы с вами знакомы давно, вы периодически выступаете на других каналах, на нашем канале, но почему у вас нет своей постоянной передачи? Приглашаем вас сделать постоянную дневную передачу на нашем канале Daystar Network. Детали мы обговорим». Получилось, что до того я 2 года стучал в дверь без результата, но когда я изменил отношение своего сердца, уже через неделю эта дверь сама для меня открылась. Произошло еще много интересных перемен. За эти годы я и моя жена вдвоем управляли служением, и мы дошли до наших пределов. У нас уже было больше 30 человек, которыми мы управляли. Наш административный дар, так сказать, был использован максимально. Мы думали о том, что нам нужен еще человек, который смог бы управлять нашим служением, быть менеджером в нашей организации. В прошлом я нанимал 2 раза людей на позицию управляющего служением, но ни один из них не продержался больше 2 лет. Мне приходилось их увольнять. Причин было много, но одна из основных была в том, что мое служение очень много учебных материалов предоставляет бесплатно, принимая не оплату, а не фиксированные пожертвования. Поэтому финансово наши дела шли достаточно трудно, и каждый менеджер со мной спорил, ругался из-за этого. «Вы должны продавать материалы, не раздавать», — говорили они. И поэтому мы с ними постоянно ссорились, и у нас были конфликты, потому что наше мышление было совершенно различным. У меня был один подход, у менеджеров другой, у меня одна философия, у них другая. Поэтому в конечном итоге мне приходилось их увольнять рано или поздно. Поэтому Джейми взяла однажды обязанности менеджера на себя, она действовала со мной в полном согласии. В плане гармонии все пошло хорошо, потому что мы не имеем разногласий друг с другом, но вот управлять командой из 33 человек было тяжело. Поэтому мы молились и просили Божьей помощи. Нам нужен был человек с деловой хваткой и с мозгами, способный управлять мультимиллионным служением. И при этом, чтобы он был готов все отдавать. Где взять такого человека, сердцем, как у нас, чтобы был готов отдавать и благословлять? Но чтобы при этом он мог еще и быть хорошим управленцем. Мы не могли такого человека найти. Мы обговаривали эту проблему, но буквально через 1 неделю после того, как я принял решение изменить свое отношение и сердце, я связался с Дэвидом Хардести. Он был членом совета моего служения. У меня умер родственник, и я отменил встречу совета из-за этого, потому что мне нужно было ехать на похороны. И когда я позвонил ему в воскресенье утром и сказал, что не смогу приехать, он ответил: «Я рад, что ты позвонил, потому что в ноябре, то есть 2 или 3 месяца назад, Господь проговорил ко мне и моей жене сказал, чтобы мы пришли и помогли поднять твое служение на следующий уровень». Дэвида я знал уже много лет, и он разделяет мое мышление. У него такое же сердце, он любит служение людям, то, что мы делаем в нашем служении. Но при этом он был одним из крупнейших руководителей в сети магазинов Sears в США. Он обучал высший менеджмент в университете Sears. В течение 37 лет он работал и учился в этой корпорации. То есть у него были мозги, которые нужны нам, и при этом у него было такое же сердце, как у меня. И буквально через неделю, как я изменил отношение своего сердца, бум, один из важнейших кусочков головоломки встал на место. Нам как раз нужны были такие перемены в нашем персонале. Изменилось мое сердце, служение стало меняться внешне. Дэвид и его жена Гейл переехали к нам в 2003 году и взяли на себя управление нашим служением. И теперь у нас не 33 работника, а уже 200 человек. И все это за 5 лет. Служение буквально разрослось. И ситуация с финансами стала меняться. Кто-то скажет, что это потому, что я пошел и сказал мое новое видение моим работникам и другим людям. Но знаете, наши программы всегда снимаются за 2 месяца до эфира, и столько же готовится почтовая рассылка. Столько времени требуется, чтобы все подготовить. Но когда мы стали действовать, за 2 месяца, февраль и март, мы собрали рекордное количество пожертвований. То есть, еще до того, как было отправлено хотя бы одно письмо, и до того, как я стал обращаться к нашей аудитории и партнерам, они ничего не знали о происшедших переменах. Но наши финансы при этом умножились значительно еще до того, как появилась хотя бы одна физическая причина для перемен. Перемены произошли очень быстро. Финансы умножились. Все это происходило после печальных событий 11 сентября. Люди стали отсылать деньги жертвам этих атак и во многом перестали смотреть христианские передачи и больше следили за светскими новостями. Насколько я знаю, большинство служений в эти месяцы финансово оказались на самом дне. У некоторых служений был серьезнейший кризис. Именно в этот период Господь обратился ко мне. Еще до того, как я успел обратиться к людям и написать письма, обратиться в эфире к людям или еще как-то повлиять на них, вопреки общему развитию событий, вопреки всему, что происходило, до того, как я начал рекламировать какие-то перемены, наши финансы служения почти удвоились. Вот для чего я все это рассказываю, чтобы вы увидели, что ваше сердце является определяющим фактором в том, что происходит снаружи, так сказать. Но большинство христиан не думают об этом. При этом они хотят перемен. Они хотят перемен в финансах, в браке, в здоровье, в отношениях. Они молятся, чтобы получить другие результаты, но не хотят меняться на уровне сердца. Но все наоборот. Если вы изменитесь на уровне сердца, ваша жизнь идет за направлением вашего сердца. Я учу сейчас об ожесточении, что его вызывает, как его лечить. Если вы можете принять это учение, оно изменит вас на уровне сердца. Вы увидите, что изменения приходят без усилий, если только вы изменили свое сердце. Если ваше сердце мягко, восприимчиво к Богу, то необходимые перемены будут происходить с вами без усилий. Посмотрите стих из Притч 4:23. Здесь написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот об этом я вообще-то и говорил всю программу, что ваша жизнь идет за направление вашего сердца. Кто-то возразит: «Нет, в моей жизни все в порядке». Но при этом они молятся: «Бог, измени это, изменит то». Нет, куда смотрит ваше сердце, туда идет ваша жизнь. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». К сожалению, время сегодня закончилось, мы продолжим завтра. Позвольте мне сказать лишь вот что. Эта тема ожесточения сердца поможет вам по-новому подходить к Богу. Раньше вы просили: «Бог, сделай это или вот то». И вы старались исправить все внешнее. Вместо этого вы будете приходить, обращаться к Богу и говорить: «Вот я, Господи, коснись меня на уровне сердца, измени его. Убери все то, что мешает внутри». Согласно притчам 7:23, каковы мысли человека, таков и он. Как будет меняться ваше сердце, так будет меняться ваша жизнь. Я приветствую вас на нашей передаче «Истинное Евангелие». Сегодня вторник, я продолжаю учение, которое начал вчера, «Ожесточение сердца». На эту тему у меня есть книга, соответствующие диски, CD, DVD. Это то откровение, которое буквально преобразило мою жизнь. Поэтому я с большой радостью поделюсь этим словом с вами и думаю, что оно значительно повлияет на вашу жизнь. Вчера было больше вводное занятие. Вчера я пытался показать, что большинство людей молятся об изменениях, но ожидают, что изменения придут извне. Они хотят, чтобы их обстоятельства изменились, финансы изменились, ожидают, что вот-вот выиграют лотерею, но не понимают, что их финансовая ситуация — это отражение того, где их сердце. Многие считают, что виноваты обстоятельства, виноваты люди, виноваты образование или его отсутствие и тому подобное, и люди ищут причины только вовне. Но я гарантирую вам, что я мог бы целый месяц учить о том, что все происходит от сердца. Вчера я приводил вам отрывок из Притч 4.23, где говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Каковы мысли в вашем сердце, таков и вы». Притча 23.7. И так далее. Таких стихов в Писании много. Вчера я как раз говорил на эту тему. Я говорил о том, что вместо того, чтобы стремиться к изменению снаружи, мы должны стремиться к изменениям на уровне сердца. Когда ваше сердце изменяется, таким вы и будете. Если вы увидите себя процветающим в сердце, таким вы в конце концов и станете внешне. Если вы видите себя здоровым в сердце, то в конце концов таким и станете в своем теле, внешне. Уверен, что кто-то со мной захочет поспорить. Пожалуйста, у вас есть право на свое мнение. Я с ним не соглашусь, а то мы оба будем ошибаться, но это правда, истина. Это то, чему учит Слово Божие. Поэтому я говорю вам, что все дело в сердце, оно главная проблема. Нужно начинать с него. Позвольте мне рассказать вам о том, что Господь мне показал об ожесточении сердца. Многие тут же отмахнутся и скажут: у меня нет ожесточения, я все не так понял. Я тоже сначала так думал. Думал, что ожесточенное сердце только у тех, кто ненавидит Бога, кто живет, упиваясь излишествами и грехами. Я думал, что ожесточение сердца может быть только у таких богоненавистников. А я-то любил Бога. Бог показал мне, что хотя я и был в служении, уже выступал на радио, ездил, служил по церквям, любил Бога, искал Его лица тому времени, уже лет 20, наверное. Если бы кто-то тогда сказал мне, что у меня ожесточенное сердце, я бы сразу возразил, пока Господь не показал мне кое-что. Я еще хочу вам кое-что открыть в Писании, о чем идет речь. Я верю, что каждый человек, каждый рожденный свыше христианин, включая меня, независимо от того, как долго он спасен, в той или иной степени, в той или иной сфере, имеет ожесточенное к Богу сердце. Вы можете быть очень чувствительны и восприимчивы к Богу в одной сфере и быть совершенно ожесточенными в другой сфере. И думаю, что это явление касается большинства из нас. Я думаю, что большинство христиан сегодня имеют ожесточенное сердце к Богу во всех сферах, в общем-то. Уверен, что многие сейчас возражают мне, но перед тем, как мы сможем исправить проблему, нужно сначала признать, что она есть и в чем она. Если вы думаете, что проблема в Боге, что Бог почему-то не хочет отвечать на вашу молитву, что Бог не верен вам, у вас серьезная проблема. Если вы думаете, что причина ваших проблем — другие люди, если бы только вы могли этих людей изменить, получить другого мужа, другую жену, получить другую работу, изменить то или сё. Если вы так смотрите на решение ваших проблем путем изменения всех и вся, кроме самих себя, то у вас серьезная проблема. Говорю вам, что качество вашей жизни, насколько вы имеете победу, насколько вы имеете добрый плод в жизни, напрямую зависит от того, насколько вы чувствительны в своем сердце к Богу. Если ваше сердце восприимчиво к Богу, то это делает намного больше, чем все ваши молитвы. Я верю, что у всех нас есть сферы в нашей жизни, в которых мы не восприимчивы к Богу. Если вы посмотрите на словарное значение слова «ожесточенный» и примените его к фразе «ожесточенное сердце», оно означает «холодное», «невосприимчивое», «бесчувственное», «неподдающееся». Это значение слова «ожесточенное» в словосочетании «ожесточенное сердце», словарное значение. Холодное, невосприимчивое, бесчувственное, неподдающееся. А теперь позвольте мне спросить вас, есть ли в вашей жизни сферы, в которых вы холодны к Богу? Вы знаете, что должны быть более страстными, горящими для Бога, но у вас этого нет. Значит, в этой сфере у вас ожесточенное сердце. Есть ли в вашей жизни сфера, где вы бесчувственны голосу Божьему, вы знаете, что должны бы слышать голос Божий, быть им ведомым, но при этом вы ничего не слышите от Бога? Тогда, согласно Писанию, ваше сердце ожесточено в этой сфере. Вы бесчувственны, вы не ощущаете ничего в отношении Господа, ни радости, ни благословения. Вы знаете, что Бог любит вас, что Иисус умер за вас, но вы не чувствуете ни радости, ни мира, ни благословения Господа. Значит, у вас ожесточенное сердце, согласно словарного определения. Когда ваше сердце не поддающееся, вы знаете, Господь ведет вас в каком-то направлении, но вы продолжаете идти в другую сторону. Бог ведет вас, чтобы вы дисциплинировали себя, контролировали, например, свой вес, сколько вы едите, но вы все равно поступаете неправильно. Значит, у вас ожесточенное сердце. Бог ведет вас, чтобы вы жили по своим средствам, но вы продолжаете совершать импульсивные покупки. Покупаете в кредит, зная, что этого делать не следует. Значит, в этой сфере у вас ожесточенное сердце к Богу. Бог ведет вас к тому, чтобы вы начали делать зарядку, физические упражнения, ухаживали за своим телом, но вы только больше и больше болеете. Значит, и в этом вопросе ваше сердце ожесточено к Богу. Все это я могу доказать стихами из Писания. Я покажу вам стихи, которые показал мне Господь, чтобы открыть мне глаза на все это. Посмотрите Марка 6 главу. Однажды я летел из Толедо, штат Огайо. По-моему, я летел в Чикаго. Мы были в самолете, он летел над сплошным слоем облаков. Я сидел, смотрел на эти облака, и я помню, я сидел у иллюминатора и читал Марка 6 главу. И в стихах с 35 по 45, где говорится о том, как Иисус накормил 5000 человек двумя рыбками и пятью хлебами. 5000 мужчин, потому что там еще были женщины и дети. Ведь Иисус взял обед мальчика и умножил его, чтобы накормить эту толпу. Поэтому думаю, что там, в общем-то, было около 10 тысяч человек, а может быть и 15 тысяч человек. Иисус взял совсем немного еды, совсем капельку, и чудесным образом умножил ее, и накормил всех этих людей. И когда я это прочитал, то был поражен тому, как Господь явил свою силу. И я думал обо всем этом. В Марка 6 главе 45 стихе сказано: «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону Вифсаиде, пока он отпустит народ». И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, хотел миновать их. То есть примерно где-то это было промежуток с 3 до 6 утра. Ночное время делилось на 4 смены, и четвертая стража была где-то с 3 до 6 утра. Поэтому вот в какое время все это происходило. Читаем дальше. Марка 6:48. «И увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Когда я читал этот отрывок, я был, честно говоря, ошеломлен. Как здесь и написано в 51 стихе, что ученики были ошеломлены. В таком же состоянии был и я, когда читал эти строки. Я уверен, вы поймете меня, с вами тоже наверняка такое бывало, когда ты читаешь Библию, а твои мысли совсем в другом месте. Ты собирался прочитать несколько глав книги, но задумался и даже не заметил, что ты читал, и не можешь вспомнить. Если спросить, что ты читал, то даже не сможешь сказать, какую книгу Библии. Прочитал вроде бы, но особенно слово не задержалось нигде. Думаю, у каждого были такие моменты. Но, с другой стороны, бывает, читаешь, и слово как будто в тебя входит прямо в самое сердце. Так же было и со мной в этот раз. Когда я читал эти строки, то я буквально обомлел. Это было действительно великое чудо. Подумайте, вот эти ученики оказались в ситуации кризиса. Они вот-вот должны были утонуть. Я бывал в Галилейском море. Если ехать на моторной лодке, то море можно пересечь за 1-2 часа. В такое время можно добраться с одного берега до другого за пару часов. Они отправились до заката Иисуса, они видели где-то между 3 и 6 часами утра. То есть за 9-12 часов ученики проплыли только половину расстояния. Это показывает, насколько сильным был шторм, который там шел в это время. Лодка наполнялась водой, они тонули и едва-едва держались. И вот в разгар этой ситуации Иисус идет прямо по воде, которая вот-вот должна была их убить. И это меня очень сильно удивило. Мы иногда думаем, вот, попали в кризисную ситуацию, врач сказал вам, что вы умрете, ваша подруга сказала вам, что разведется с вами, у вас возникла финансовая проблема, и мы жалуемся Богу, «Господи, помоги!» И мы даже не уверены, что и Бог может помочь нам. Но это не так. Вот сам Иисус идет в шторм, который вот-вот должен был погубить учеников. Обратите внимание, в 48 стихе говорится, что Он собирался пройти мимо. То есть Иисус не бежал к ним со словами, размахивая руками, «Ребята, подождите, держитесь, я сейчас спасу вас». Нет, Он шел мимо и вообще собирался пройти мимо. Бог не переживал по поводу этой ситуации, Он показался вовремя, чтобы помочь им. Но он вроде как не собирался навязывать им свою помощь. Он им явился. Если бы ученики не взывали к нему за помощью, то думаю, что Иисус прошел бы мимо. В этом тоже открывается природа Бога. Бог желает помочь каждому человеку, и Он являет Себя до такой степени, чтобы вы знали, что Он рядом, что Его помощь вам доступна. Но вы должны обратиться к Нему, вы должны прибегнуть к Его силе для того, чтобы увидеть проявление Божьей силы в вашей жизни. А если вы будете молчать, не будете выражать свою жажду по Богу, Он просто пройдет мимо. И вот я сидел, думал обо всем этом, и в это время я посмотрел в иллюминатор. Как я уже сказал, мы летели над облаками, и я представлял себе, что Иисус идет по этим облакам. Я просто представил себе это. Я подумал, что это нетрудно, не труднее, чем когда Иисус шел по воде. Ничуть не больше, по крайней мере. И то, и другое одинаково невозможно. Я представил, как Иисус подошел бы к самолету, сел на крыло и помахал мне, знаете, помахал бы мне рукой просто с крыла самолета. Как бы вы отреагировали на подобные действия? Когда я подумал обо всем этом, потом посмотрел в Библию и прочитал Марка 6 главу, 51 стих, где сказано, «И вошел к ним в лодку, и ветер утих». И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились. Я подумал, что тоже так бы отреагировал. Я был бы чрезвычайно удивлен, и мне даже нравилось мое изумление. Я подумал, что я удивлен, как царица Савская, о которой говорится, когда она пришла к Соломону в 4 книге Царств, 10 главе. Я подумал, что любой, кто читает эти строки, тоже должен был быть в шоке и в изумлении. Ведь Иисус ходит по воде. Для полноты ощущений можно было бы еще прочитать Матфея 14 главу 28 стих и посмотреть его рассказ Матфея о том, как Петр говорит Иисусу. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде, Петр вылез из лодки, даже прошел по воде немного, потом отвел взгляд от Иисуса и стал тонуть. Иисус отвел его обратно к лодке. Если вы прочитаете эту историю в пересказе Иоанна в 6 главе, то когда Иисус сел в лодку, то он и 12 учеников немедленно пристали к берегу. То есть они были перенесены туда сверхъестественным образом. То есть они немедленно преодолели 2 или 3 мили. Вот так все складывается вместе. Иисус шел по морю, хотел пройти мимо, но ученики позвали его. Он подошел к ним, Петр вышел из лодки и прошел по воде. Иисус поднял его, когда он стал тонуть, отвел его обратно к лодке, и тотчас же лодка и те, кто в ней были, были принесены к берегу. Шторм прекратился, и ветер перестал. Море стало спокойно, как стекло. Когда я об этом размышлял, то тоже был удивлен всем происходившим и изумлен чрезвычайно. Я подумал, Бог, мы должны все так быть удивлены и шокированы, когда видим подобную демонстрацию Твоей удивительной силы. А потом я прочитал следующий стих. И здесь Бог показал мне откровение, которое изменило мою жизнь. Вот что сказано в 52 стихе. «Ибо не вразумели чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Все это сразу происходит после того, как Иисус прошел на глазах учеников по воде, потом они были перенесены на другой берег. В 51 стихе говорится, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо. Слово «ибо» соединительное, то есть оно соединяет две мысли вместе. Причина, по которой они удивились чрезвычайно, потому что не вразумелись чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. И вот какое оглушительное откровение я получил, пока летел в этом самолете. И думал обо всем этом. Господь сказал, причина, по которой эти ученики были так удивлены сверх меры, и почему ты так удивлен, причина в том, что у тебя ожесточенное сердце. Мне как будто кто-то пощечину отвесил в этот момент. Такое сильное это было для меня откровение. Вдруг я понял, что ожесточенное сердце не только у того, кто ненавидит Бога или кто находится там в бунте, например. Хотя да, конечно, у таких людей сердце ожесточено по-настоящему по отношению к Богу. Но вот я, служитель Евангелия, у меня тоже оказывается ожесточенное сердце. А ведь много лет я изучаю Слово и люблю Бога, читаю о чудесных явлениях Божьей силы. Фактически Бог сказал, что если вы шокированы, удивлены проявлением Божьей силы, это знак того, что ваше сердце ожесточено, и ваше сердце нечувствительно, холодно и неподатливо по отношению к Богу. И я не говорю, что чудеса Божьи не должны радовать нас и благословлять нас. Радуйтесь тому, что Бог делает для вас. Это нормально, но мы должны настолько быть настроены на Божью волну, так сказать, так что, чтобы мы не были в шоке, когда видим, как действует Его сила. Потому что это не сюрприз для нас, потому что это будет для нас нормой. Должно быть нормой. Мы должны привыкнуть к сверхъестественному, так что для нас не будет чем-то необычайным увидеть действие Божьей силы. Вот что показал мне тогда Господь, что так было с учениками. Их сердца были ожесточены, потому что они так дивились происходившему. Господь сказал мне, что я был так шокирован, когда вижу действие Его силы, потому что мое сердце ожесточено, то есть бесчувственно, холодно, не поддающееся Богу. Потому что, как большинство людей, для меня естественнее человеческое, чем сверхъестественное. Когда вы рождаетесь свыше, внутри вас происходят перемены. Мы получаем возможность быть с Богом в сфере сверхъестественного. Согласно 2 Коринфянам 5:7, мы ходим верой, а не видением. Но большинство из нас, даже когда рождаемся свыше, наши чувства доминируют над нами более, чем духовное. Мы все еще остаемся плотскими людьми. Мы более руководствуемся естественным, нежели сверхъестественным. Для многих из нас сверхъестественная сила Божья ненормальна. По-библейски это означает, что наши сердца ожесточены по отношению к Богу. Наши сердца более чувствительны к естественному, нежели к Богу. И, пожалуйста, не надо смотреть на меня таким тоном голоса. Кто-то считает, что мы не можем не быть шокированы хоть чем-то, но это возможно. Хотя я и сам еще до этого не дошел, но я к этому стремлюсь. И Бог показал мне эту истину, что я жил так, что сам был более восприимчив в сердце своем к естественному, нежели к духовному. Большинство людей считают, что это нормально. Ну да, для большинства это нормально, но если вы посмотрите, что говорит нам Бог, и что Он дал нам, то такая реакция будет ненормальной. Если это происходит, то не так нам предназначил быть Господь. Однажды я проводил служение в Омахе, штат Небраска, и там был ряд исцелений. Одно из исцелений было таким. У одного человека было косоглазие, и Бог исцелил его. Там был мальчик лет 11 или 12, и у него было очень сильное косоглазие, что он даже не мог сам выйти на молитву. Ему нужен был поводырь. В любом случае, когда он вышел, я возложил на него руки и провозгласил исцеление. Но сам я ожидал, что это исцеление придет постепенно. Я уже собирался объяснить ему, что исцеление иногда бывает постепенно, как это сказано в Библии, что мы возложим руки на больных, и они будут исцелены в будущем времени. Все это я собирался ему сказать. Но когда я открыл глаза, то увидел, что его зрение стало совершенно нормальным. И вы знаете, что когда я это увидел, то знаете, что сказал я, великий муж веры? Я сказал, не могу в это поверить. Я был шокирован и удивлен. И знаете, что случилось, когда я сказал эти слова? Его глаза вернулись в прежнее состояние. Я, конечно же, покаялся, когда увидел это, и сказал Богу, что сожалею о своем неверии. И потом я опять молился за этого мальчика минут 10 или 15, и его глаза так и не встали в правильные места. То есть я молился за исцеление, верил, что оно произойдет, но когда исцеление случилось, я был в шоке. Это означает, что мое сердце было ожесточено в этой сфере. То есть я был готов к постепенному исцелению, но когда оно случилось, немедленно я не был к нему готов. Это был знак того, что мое сердце было невосприимчиво к Богу в этом вопросе, потому что исцеление произошло не так, как я этого ожидал. Это определенный знак. Это бывает не только с теми, кто ненавидит Бога и бежит от Него. Когда вы более восприимчивы к физическому боли, нежели к духовному, это знак ожесточенности вашего сердца. Добро пожаловать на нашу передачу «Истинное Евангелие». Сегодня среда, и я продолжаю учить по теме ожесточения сердца. Эту тему я начал учить в этот понедельник. Это откровение преобразило мою жизнь и дало мне понимание во многих вещах, ответы на многие вопросы. Помогло мне определить направление моей жизни, и уверен, что это учение и откровение по-настоящему благословит вас. В понедельник, на этой неделе, я учил о том, как важно преобразиться на уровне сердца, и тогда все остальное изменяется как побочный эффект. Я уже приводил вам стих из книги «Притч», 23 главы, 7 стихе, «Каковы мысли человека, таков и он». Большинство людей хотят внешних изменений, но при этом они не хотят меняться в своем сердце. Если вы изменитесь на уровне сердца, то это повлияет и на всю вашу жизнь. Вчера я прочитал вам стих из Марка 6 главы, где ученики, они попали в шторм, Иисус шел прямо по тому, что должно было убить учеников по воде. И Иисус чудесным образом утихомирил шторм, остановил ветер, и лодка, согласно Иоанна 6 главе, причалила к берегу сразу же, как он вошел в нее. И я прочитал вам из Марка 6 главы 51 стихе, где говорится, что и вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Я тоже имел такое ощущение, думал, что это хорошо переживать шок и изумление, и что все верующие должны это ощущать. Но дальше в 52 стихе говорится: «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Другими словами, люди были так изумлены, потому что у них были ожесточены сердца. Раньше я думал, что ожесточенное сердце может быть только у каких-то богоненавистников, тех, кто живет в полном бунте пред Богом. Но вот я, служитель Евангелия, тот, кто любит Бога, я читал Слово, я служил Богу, и уж про себя никогда бы не подумал, что у меня ожесточенное сердце. Но вот что еще важно. Позвольте мне перефразировать. Если вы в шоке, когда видите действие Божьей силы, то у вас ожесточенное сердце. Если вам ближе поражение, чем победа, значит, ваше сердце ожесточено. Если вам привычнее поражение, чем успех, ваше сердце ожесточено. Слово «ожесточенный» в сочетании со словом «сердце» означает «бесчувственный, холодный, неподдающийся». Если это сочетание понимать, как я только что сказал, то неважно, где вы смотрите нас, в Европе, Африке, Австралии, Канаде, США, каждый из нас имеет сферы в жизни, в которых мы бесчувственны, холодны и неподатливы к Богу. Когда нам ближе, понятнее неудача, нежели успех. Библия называет это ожесточением сердца. Я не говорю, что мы не должны переживать радости от Божьих благословений, когда Бог что-то делает в нашей жизни, но они не должны быть для нас ненормальными, шокирующими. Благодаря нашим взаимоотношениям с Богом мы должны дойти до такого состояния, когда мы будем ходить верой до такой степени, что будем шокированы, если не увидим действия Божьей силы. Мы еще вернемся к отрывку из Марка 6 главы, где Иисус накормил 5000 человек, не считая женщин и детей, 5 хлебами и 2 рыбками. И я буду еще возвращаться к этому отрывку, потому что он важен для нашего учения. Иисус благословил всего 2 рыбки, 5 хлебов, подумайте об этом, и накормил ими по меньшей мере 10, а то и 15 тысяч человек, ведь там было 5 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Иисус накормил огромную толпу какими-то кусочками. Как это выглядело? Думаете, когда Иисус отломил кусочек хлеба и дал его ученику, потом посмотрел на буханку, она целая, думаете, он вскочил от радости и закричал, воздев руки: «Спасибо, Отец, сработало, спасибо!» И он стал прославлять Бога, высоко скакать и восклицать: «Спасибо, спасибо!» Думаете, он так отреагировал на происходящее? Нет. Думаю, он радовался произошедшему, но не был шокирован или изумлен, или удивлен, как это бывает с нами. Потому что Иисус ожидал такого результата. Он был сверхъестественно естественным, сверхъестественный в естественном теле. Его не удивляло сверхъестественное проявление Божьей силы. Когда он шел по воде к ученикам, он не изумлялся: «Ух ты, я по воде иду! Вау!» Потому что такое удивление — признак ожесточенного сердца, знак того, что человек более привычен к естественному, нежели к сверхъестественному. Когда Иисус шел по воде, это было обыденно для Него. Он собирался пройти мимо них, мимо учеников. Ничего особенного он в этом не видел для себя. Подумаешь, иду по воде. Марка 6:51, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ученики удивились, а Иисус нет. Знаете, мы должны с вами дойти до такого состояния, чтобы не удивляться проявлению Божьей силы в нашей жизни. Мы должны настолько привыкнуть ходить в помазании Божьем, что нас больше должно шокировать, если мы не видим проявление Божьей силы. То, что я только что сказал, совершенно чуждо большинству зрителей сегодняшней передачи, включая, наверное, меня. Да, я до этого еще сам не до конца дошел, как говорится, но стремлюсь к этому пониманию, когда для меня проявление Божьей сверхъестественной силы становится привычным, отчего я не переживаю уже больше шок. Для меня сверхъестественное Божье чудотворное действие становится нормальнее, чем поражение. К этому я стремлюсь. Есть один пример, который я уже упоминал, так что не буду вдаваться в детали. В 2001 году мой младший сын был воскрешен из мертвых. Утром в 4:15 мой старший сын позвонил мне и сказал, что Питер, мой младший сын, умер. Мы с женой помолились, повелили жизни прийти в его тело, провозгласили слово веры, потом мы оделись и поехали в город. Дорога заняла около часа. Со времени принятия звонка мы исповедовали веру, провозглашали слово Божье. Пока мы ехали, я тоже начал ощущать чувство отчаяния, сожаления. Бог, как такое возможно? Паника. Но я решил, что буду прославлять Бога. И я стал молиться: «Господи, это не твоя вина, ты не убивал моего сына, и я не буду обвинять тебя в этом. Я не перестану тебе служить, если мой сын не будет воскрешен». Я стал благодарить и прославлять Бога. «Бог, я знаю, что не ты творишь зло». И когда я стал прославлять его, он стал напоминать мне пророческое слово о моем сыне. Слово, которое еще не сбылось, и мой супергениальный ум сумел сложить 2+2, и у меня не осталось сомнений в подлинности пророчества для моего сына. Я понял, что это означает, что Бог воскресит его из мертвых. И знаете, что произошло? Когда мы уже въезжали в город, я начал радоваться, смеяться. И своей жене я сказал, что это будет самое большое чудо, которое мы с тобой видели. Я радовался, не зная еще, какой будет результат в этой ситуации. Когда мы приехали в город, мой старший сын нас встретил. Он сказал: «Пап, я не знаю, что случилось, но через 10-12 минут после того, как я сам позвонил тебе, Петр просто сел прямо, он ожил. Он уже был мертв к тому моменту 5 часов, он лежал в холодильнике для трупов. На пальце ноги у него была бирка, и он был мертв. Но вот он сел, и он заговорил. Как, по-вашему, я должен был отреагировать на это? Кто-то упал бы, наверное, на колени, стал бы восклицать, вопиять с криками: «Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Слава Богу!» Думаю, такая реакция была бы, наверное, выражением того, что на самом деле вы не верили по-настоящему. Я уже радовался и славил Бога, когда еще ехал к сыну в машине, и когда я еще только ехал туда, то уже знал, что мой сын будет воскрешен из мертвых, и поэтому, когда я приехал туда и узнал, что он воскрес, увидел его, поговорил с ним, то не закричал, не воскликнул, и внешне, наверное, не проявил каких-то особенных эмоций, потому что я и так и ожидал этого. Повторюсь, я не говорю, что мы не должны иметь чувств каких-то радости, благодарности, когда Бог совершает чудо, но если мы по-настоящему верим, то почему так явно и с обличением показываем всем: «О, сработало!» Знаете, то, как некоторые из нас реагируют, показывает, что наши сердца ожесточены, что мы более ожидаем, что ничего не получится. Представьте, доктор сказал вам, что вы умрете, и вы начнете исповедовать слово, молитесь со своими друзьями. Потом доктор на осмотре говорит вам, что дела стали еще хуже. Многие из нас скажут или подумают: «Я этого и ожидал». И вы примете это, потому что изначально большинство из нас этого и ожидают. Так живет большинство людей, я думаю. Мы более привычны к мирскому, к естественному. Большинству привычней воспримет плохую новость, нежели хорошую. А если вам поставили какой-то страшный диагноз, вы помолились, исповедовали слово, стояли в вере, а потом доктор сказал вам, что не осталось следа от болезни, не знаю, что произошло, наверное, мы ошиблись, и вы вдруг начнете скакать от радости, как сумасшедший. Наверное, в этот момент вы впервые поверили. Значит, до этого вы не верили вообще. Если вы изначально верили, что исцелены, то когда доктор сказал, что вы здоровы, его слова мало что изменили бы. Вернемся к примеру с Иисусом, когда он накормил 5000 человек. Уверен, что когда он ломал хлеб, он был рад видеть, как действует через него сила Божья. Ведь 5 хлебами и 2 рыбами он накормил 10 или 15 тысяч человек. Я уверен, он был этим благословлен и благодарен Богу. Это записано в Марка 6:41. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы. Он поблагодарил Бога, благословил хлеб. Не думаю, что он был шокирован или как-то особенно неистово радовался происходившему. Посмотрел на хлебы и воскликнул: «Ничего себе, ученики! Ну-ка, посмотрите сюда!» Для него это не было чем-то необычным. Не уверен, что у меня у самого получается вам правильно это все донести, но я лишь пытаюсь сказать, что для нас быть сверхъестественными должно быть естественно, чтобы это нас не удивляло и не шокировало. Какая реакция учеников здесь? Когда Иисус ходил по воде, утихомирил шторм, перенес лодку к берегу, в Марка 6 главе, и они чрезвычайно изумлялись себе и дивились. Потому что, как говорит нам здесь Писание, у них сердце было окаменено. Согласно Марка 6:52, если вы шокированы, если вы ошеломлены, если вам это странно, изумительно ходить в сверхъестественном, если для вас это ненормально, то у вас ожесточенное сердце. И это не значит, что вы должны быть каким-то богоненавистником, что вы обязательно должны красть, разрушать, убивать, хотя у таких людей тоже ожесточенное сердце. Но согласно отрывку из Писания, если человеку проще воспринимать естественное, нежели сверхъестественное, у него ожесточенное сердце. Да, это неприятные, жесткие слова, но именно об этом здесь и говорится. Позвольте мне еще показать вам пару других отрывков. Марка, 8 глава. В этот раз народу меньше, 4 тысячи человек, и еды больше. Кажется, если в прошлый раз ученики видели, как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, то 7 хлебов тут и всего 4000 человек. Вы можете подумать, что будет легче. Иисус просил учеников дать этим людям есть. Не потому, что Иисус не знал, что делать. Он пытался подключить к делу учеников, вовлечь их, научить их. Ведь он недавно сам это делал. Здесь меньше людей, больше еды. Иисус хотел, чтобы ученики действовали в этот раз сами сверхъестественным. Но знаете, они сами провалили испытания, они достали деньги, сказали, что у них была сумма, равная нескольким месяцам работы. Другими словами, у них была сумма, равная почти годовому жалованию. Этих денег было бы недостаточно, чтобы накормить этих людей. Другими словами, они совершенно упустили из виду возможность действовать сверхъестественным. Вы знаете, что если на свою проблему вы смотрите только с точки зрения естественного, то это знак ожесточения сердца. Если врач сказал вам, что вы умрете, какая ваша первая мысль? Какое лекарство вас вылечит? Можно ли сделать операцию какую-то, которая мне поможет? Не то чтобы думать об этом неправильно, я этого не говорю, но если это ваша первая реакция, это первая линия вашей обороны, и вы не думаете... Ну и что? Для Бога это не проблема, это несложно. Подумаешь, врач сказал, что это рак или СПИД. Для Бога это не проблема. Видите, если вас все это ошеломляет, вы повергнуты в прах плохими новостями. Это показатель того, что у вас ожесточенное сердце. Человек с чувствительным сердцем к Богу скажет: «Бог исцеляет все мои болезни, все немощи, ранами Его я исцелен». Есть ли что трудное для Господа? Для такого человека не будет большой разницы между диагнозом рака или диагнозом простуды. Ни то, ни другое врачи не могут исцелить. Врачи могут дать вам лекарства для избавления от симптомов, чтобы ваш нос начал дышать или сбить температуру и боль. Но врачи не могут исцелить и простуду. Они могут только убрать симптомы, а сама болезнь остается. Я даже читал такие отчеты врачей, что когда они глушат симптомы, головную боль, насморк, слезоточивость, сама простуда будет длиться дольше. Если вы не будете при простуде принимать лекарства, ваше тело быстрее выздоровеет, чем когда вы принимаете лекарства. Хочу сказать, что нет лекарства даже для простуды, но люди не мучаются так от простуды, как от ракового заболевания. Одна болезнь убивает, а другая нет. Ни то, ни другое неизлечимо. Дело не в том, что Богу труднее исцелить нас от рака, чем от простуды. Дело в состоянии нашего сердца. Когда нам ставят диагноз простуда, мы не в таком шоке, страхе и ужасе, чем когда нам ставят диагноз рак. Не требуется больше силы, чтобы исцелить нас от рака, чем от простуды. Но в нашем сердце больше неверия, больше страха, когда речь заходит о раковом заболевании. Все дело в ожесточении сердца. Ваше сердце ожесточено, и поэтому исцеление становится трудным. Да, то, что я говорю, наверное, совершенно отличается от всего, что вы привыкли слышать. Уверен, что сейчас многие вообще переключают телевизор или выключают его. Кто-то за эти мои слова посчитают меня психом. Но знаете, именно такая реакция тоже говорит об ожесточении сердца. Я не утверждаю, что сам знаю все, но из моих взаимоотношений с Господом, из моего знания Писания, могу сказать, какова правильная реакция. Для Бога нет ничего сложного. Это то, что я часто говорю людям, когда они приходят ко мне. Я говорю им, нет проблем. Это я говорю для их и своего блага, потому что зачастую люди получают плохое известие, их неверие возрастает. Они превращают из мухи слона своим неверием и начинают казаться, что в ответ на молитву будет невозможно ничего получить. Им уже становится легче, когда просто говорим в ответ, что это не проблема. Помню, ко мне пришла одна молодая женщина, она вышла замуж, ей было лет 20 или 21, и она и ее муж стояли верить, что у них будет дюжина детей. Они жили вместе уже чуть больше года, но она не могла забеременеть. Она всем сказала о желании иметь 12 детей, и многих просила об этом молиться, и меня тоже. Она и ее муж были служителями. Половину года они все время где-то были со служением. И вот однажды мы узнали, что она забеременела, получили это известие. Но когда она пришла на прием к врачу, врач сказал, что это не беременность, а рак. В чем именно было дело, я не буду даже пытаться объяснить, потому что каждый раз я что-то не так говорю и что-то путаю. Но вот врачи сказали, что ей придется вырезать большую часть женских органов, и даже тогда оставалось только 50% шансов, что она выживет. И, конечно, она точно не сможет рожать детей. Я знал об этой истории, о врачебном диагнозе. Однажды в церкви я с кем-то разговаривал, я там о чем-то пошутил, мы смеялись, и в этот момент ко мне сзади подошла эта женщина, она тронула меня за плечо, я обернулся, она была вся в слезах и спросила меня: «Эндрю, вы знаете мои ситуации?» Я сказал: «Да, я слыхал. Для Бога это не проблема. Ничего страшного, не проблема». Мои слова ее просто шокировали. До этого, если кто-то узнавал о ее ситуации, что ей должны были удалить часть органов, что шансы выжить у нее были 50 на 50, люди хмурились, сожалели, сочувствовали ей, расстраивались, переживали, как ужасно. А тут я ей заявляю, что это не проблема, что для Бога нет ничего страшного в этом. Я как раз смеялся чьей-то шутке, когда отвечал ей и сказал: «Это не проблема». Я сказал: «Богу не сложнее исцелить от рака, чем исцелить от простуды». Ей как будто пощечину ответили, она перестала плакать и говорит: «Что вы хотите сказать?» Я сказал ей: «Послушай, рак не проблема для Бога». Она говорит: «Но ведь доктора мне это сказали». Я говорю: «Доктора могут только описать вам, что происходит в сфере естественного. Они не знают, как Бог на это смотрит. Для Бога это не проблема». Эта женщина попросила меня прийти к ней в дом и поговорить с ней и с ее мужем. Я приехал к ним со своей женой. Они рассказали нам свою историю со всеми подробностями, показали нам диагнозы, врачебные документы и спросили меня, что нам делать. Я сказал, не знаю, что им делать, потому что не знаю, какова их вера. Но если они поверят Богу, то Богу не труднее исцелить рак, чем исцелить простуду, и только ваше личное отношение может повлиять на исцеление. То, как вы на это смотрите, вы поставили выше всего мнение врачей, вы говорите, что это трагедия, и вы можете умереть. Но на самом деле это не проблема. Женщина спросила меня, так не соглашаться на операцию? Я говорю, ну тогда как вы будете рожать всех этих детей? Ведь вы же этого хотели. Если вам вырежут детородные органы, как вы будете детей рожать? Чем? Она говорит. То есть вы хотите сказать, чтобы я не делала операцию? Я говорю, все зависит от того, во что вы верите. Если у вас хватает веры, то Бог просто исцелит вас. Это будет лучший вариант. Или же идите делать операцию, если у вас хватает веры только на это. Решайте. Мы говорили на эту тему больше часа. В конечном итоге она решила, что хочет стоять в вере за исцеление, потому что хотела рожать детей. Когда она объявила свое решение врачам, те сказали, что она умрет через пару недель. Заставили ее подписать 20 с лишним страниц документов, в которых они снимали себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. Они ругали ее, унижали всячески. Но она осталась тверда. На сегодняшний день прошло уже сколько? Лет 20 с того дня, насколько я помню. Я с ними не виделся уже, наверное, лет 10. Но насколько я знаю, она в добром здравии. У нее 4 или 5 детей. Она рожала детей дома сама, потому что врачи не хотели принимать у нее роды, так как, увидев ее медицинскую карту, не хотели брать на себя ответственность. Она родила 4 или 5 детей. И к моменту, когда прошло 10 лет со дня того заболевания. Кто-то может удивиться, как это я так отреагировал. Я думаю, что любой нормальный по Божьим меркам верующий должен так реагировать. А если вы посочувствовали, погрустили, потом случилось исцеление, и вы от радости и изумления челюстью об стол хлопнули, «О, слава Богу!» Это признак ожесточения сердца, что для нас сверхъестественно и аномально. Нужно дойти до такого состояния, когда сверхъестественное и естественно. Искренне считаю, что наша реакция на обстоятельства зачастую показывает ожесточение сердца. На сегодня время наше закончилось, мы продолжим завтра.